Глава 33. Понедельник, 22 июля. Прошло не так уж много времени с того момента, когда Джейк прикончил последнюю Маргариту, как вдруг что-то сорвало его с постели. Поднеся к глазам циферблат часов, он увидел, что стрелки показывали только начало четвертого. В желудке творилось черт знает что, колющей болью стреляло внизу живота. Но на похмелье времени не было. Сидевший за рулем Несбит спал сном младенца. Джейк разбудил его и устроился на заднем сиденье, взмахом руки приветствуя с удивлением следящих за ними с противоположной стороны улицы солдат. Доехав до Адамс-стрит, Несбит дал своему пассажиру выйти, а сам, согласно полученной инструкции, остался его ждать. Очень быстро Джейк принял душ, побрился, выбрал в шкафу темный шерстяной костюм, белую рубашку и совершенно нейтральный, цвета красного вина, галстук с тремя узенькими голубыми полосками. Брюки идеально выглажены. Выглядел Джейк великолепно, гораздо более подтянутым и современным, нежели его противник. Когда он вышел из дома, выпустив заодно и пса, Несбит опять спал. Джейк уселся на заднее сиденье.
«Все нормально?»
Проснувшийся Несбит вытер рукой выступившую в углу рта слюну.
«Динамита я больше не обнаружил, если ты это имеешь в виду».
Несбит рассмеялся тем дурашливым, раздражающим Джейка смехом, с которым он относился почти ко всему. Машина объехала по периметру площадь, и у входа в свой офис Джейк вышел. Поездка домой заняла не более получаса. В кабинете он включил свет и принялся варить кофе. Достав 4 таблетки аспирина, он запил их большим стаканом грейпфрутового сока. В глазах ощущалась резь, голова раскалывалась от напряжения и усталости, а ведь самое трудное было еще впереди. На большом столе для заседаний Джейк разложил по порядку все документы по делу Карла Ли Хейли. Справки и дополнительные материалы были сброшурованы и пронумерованы его личным клерком, но сейчас Джейк хотел упорядочить их по-своему. На поиск необходимого документа или просто листа дела не должно уходить более 30 секунд. Он улыбнулся, вспомнив о навыках профессиональной секретарши, которую обнаружил у Эллен. У нее всегда все было разложено по полочкам, нужная бумага постоянно находилась под рукой. Тетрадь в дюйм толщиной со съемными листами заключала в себе подробное досье на доктора Басса, уровень квалификации, номера дипломов и лицензий, манеры и привычки. В другом блокноте Эллен не только проанализировала возможные возражения и реплики Бакли, но и подготовила документально обоснованные ответы на них. Джейк, чувствуя себя полностью подготовленным к процессу, испытывал гордость за проделанную работу, но тем не менее самолюбие его было в какой-то мере ущемлено. Оказывается, студентка-третьекурсница могла его чему-то научить. Переложив бумаги по-своему, он убрал папку в свой парадный кожаный кейс с золотыми инициалами у замков. В этот момент желудок его взбунтовался, но даже сидя в туалете, Джейк продолжал перебирать карточки с фамилиями присяжных. Теперь он знал их всех. Он был готов. В начале шестого в дверь постучал Гарри Рекс. В предутренних сумерках он походил скорее на взломщика.
«Тебя-то что подняло в такую рань?» — встретил его вопросом вместо приветствия Джейк.
«Не могу спать. Нервы, что ли?»
— он протянул Джейку бумажный пакет с масляными пятнами на боках.
«Это от Дел. Все самое свежее и горячее. Сэндвичи с сосисками, сыром и ветчиной, с курятиной и так далее. Она волнуется за тебя».
«Спасибо, Гарри Рекс, но есть мне не хочется. Желудок бастует».
«Нервничаешь?»
«Как проститутка в церкви».
«Выглядишь ты измученным».
«Благодарю».
«А костюм на тебе ничего».
«Это Карла выбирала».
Сунув руку в пакет, Гарри Рекс достал несколько завернутых в фольгу сэндвичей, положил их на стол и занялся приготовлением кофе. Джейк сидел напротив, углубившись в справку по М. Нотону.
«Это она ее составила».
Челюсти Гарри Рекса энергично двигались, щеки были раздуты.
«Да, здесь 75 страниц, сжатое содержание всех судебных дел со случаями М. Нотона в истории штата. На это ей потребовалось 3 дня.
Похоже, она не без способностей.
Она умна, а пишет просто бесподобно. Это действительно незаурядный интеллект. Беда только в том, что она не всегда знает, как применить свои знания в реальной жизни.
«Ты что-нибудь о ней знаешь?»
Изо рта Гарри Рекса летели крошки. Рукавом пиджака он смахнул их со стола.
«На нее можно положиться. Вторая в своей группе в колледже Оли Мисс. Я говорил по телефону с Нельсоном Бэтлсом, заместителем декана. Он отозвался о ней самым положительным образом. Сказал, что у нее есть все шансы закончить первой».
«А я был 93-м из 98-ми. Мог бы стать 92-м, но меня поймали на списывании во время экзамена. Я попытался было возмутиться, а потом решил, что 93-й тоже неплохо. Черт побери, — подумал я, — кому до этого будет дело в Клентоне? Когда я приехал сюда, люди были рады тому, что я стану практиковать здесь, а не где-нибудь на Уолл-стрит».
Джейк улыбался, хотя слышал эту историю в 100-й, наверное, раз. Гарри Рекс развернул следующий сэндвич с курятиной и сыром.
«А ведь ты нервничаешь, приятель».
«Я в норме. Первый день всегда самый трудный. Вся подготовительная работа закончена, я готов, теперь остается только одно — ждать».
«Интересно, во сколько можно ожидать появления Роарк?»
«Не знаю».
«Боже, как мне хочется узнать, что на ней будет надето».
«Или не надето. Полагаю, что она будет выглядеть прилично. Ты же знаешь, какого ханжу вечно строит из себя нос».
«Но ты не думаешь разрешить ей усесться за стол защитника рядом с собой, так?»
«Не думаю. Она будет где-нибудь на заднем плане, как и ты. Не дай бог кто-нибудь из присяжных женщин вздумает оскорбиться».
«Да, пусть она присутствует, только не на виду».
Могучей дланью Гарри Рекс вытер губы.
«Ты спишь с ней?»
«Нет, я же не сошел с ума, Гарри».
«Ты сошел с ума, если этого не делаешь. Такой женщиной должна обладать».
«Вот и обладай. У меня сейчас совсем другие заботы».
«Она считает меня остроумным, не правда ли?»
«Она так говорит».
«Думаю, не тряхнуть ли стариной?»
— с невозмутимым видом произнес Гарри Рекс, затем не выдержал, улыбнулся и расхохотался, стреляя крошками по книжным полкам. Раздался телефонный звонок. Джейк покачал головой, и трубку поднял Гарри Рекс.
«Его здесь нет, но я готов передать ему, что необходимо».
Он подмигнул Джейку.
«Да, сэр. Да, сэр. Угу. Да, сэр. Это ужасно, в самом деле. Неужели такое и вправду возможно? Да, сэр. Да, я согласен на все 100%. Да, сэр. А как ваше имя, сэр?» «Сэр?»
Гарри Рекс улыбнулся в трубку и положил ее. Что ему было нужно?
«Он сказал, что это позор для белого человека быть адвокатом ниггера, что у него просто в голове не укладывается, как это белый может защищать такого подонка, как Хейли. Еще он сказал, что надеется, клан позаботится о тебе. А если не он, то хотя бы ассоциация юристов, чтоб тебя лишили лицензии за помощь черномазам. Сказал, что еще можно ожидать от человека, учившегося у Люсьена Уилбэнкса, который сам спит с черномазой».
«И ты соглашался с ним?»
«А почему нет? Говорил он очень искренне, без всякой ненависти, и теперь, облегчив душу, чувствует себя гораздо лучше».
Новый звонок, и опять к телефону подошел Гарри Рекс.
«Джейк Брайгенс», — представился он, — «адвокат, консультант, советник и гуру юриспруденции».
Джейк направился в туалет.
«Джейк, это газетчики!» — прокричал ему вслед Гарри Рекс.
«Я на горшке».
«У него понос», —
сообщил в трубку Гарри Рекс. В 6 утра, в Уилмингтоне было уже 7, Джейк позвонил Карле. Она встала с постели и сейчас пила кофе, просматривая газеты. Он рассказал ей о Бадди Твитти и Микки Маусе, об угрозе готовящихся новых актов насилия. Нет, его это не испугало. Его это вообще не беспокоило. В данный момент он боится только жюри, тех 12 человек, которых предстоит избрать, и их отношение к нему самому и его клиенту. Самое пугающее в теперешней ситуации – это то, как жюри решит поступить с Карлом Ли. Все остальное неважно. Впервые за все время их телефонных переговоров Карла ни словом не упомянула о своем желании приехать. Он обещал ей позвонить вечером. Положив трубку, Джейк услышал какой-то шум внизу. Пришла Эллен, и Гарри Рекс говорил ей что-то громким голосом. «Одета наверняка в просвечивающую блузку и мини-юбку», — подумал Джейк, спускаясь по лестнице. Он ошибся. Гарри Рекс в этот момент как раз делал комплименты ее безошибочному вкусу, позволившему Эллен одеться как добропорядочная южанка. На ней был строгий костюм из шотландки, жакет с треугольным вырезом и короткая изящная юбка. Отсутствовавшая ранее деталь туалета сегодня находилась на своем месте, под черной шелковой блузкой. Роскошные волосы аккуратно собраны сзади. Не веря своим глазам, Джейк заметил на лице Эллен следы косметики, тени на веках, чуть подкрашенные губы. Как выразился Гарри Рекс, сегодня Эллен была настолько похожа на юриста, насколько это вообще возможно для женщины.
«Спасибо, Гарри», — поблагодарила его Эллен. «Хотела бы я иметь ваш вкус».
«Ты просто бесподобна, Роарк», — внес свою лепту и Джейк.
«Ты тоже».
Посмотрев на Гарри Рекса, Эллен не сказала ничего.
«Пожалуйста, извини нас, Роарк», — обратился к ней Гарри Рекс. «Мы так поражены, потому что нам и в голову не приходило, насколько большой гардероб ты с собой привезла. Мы просим простить нас за невольное восхищение, которое столь возмущает твое маленькое свободолюбивое сердце. Да, мы проклятые сексисты. Что поделаешь? Но ведь ты сама приехала к нам на юг. А здесь мужчины привыкли подшучивать над хорошенькими и со вкусом одетыми женщинами, эмансипированными или нет».
«Что в пакете?» — поинтересовалась Эллен.
«Завтрак».
Разорвав пакет, она достала из него сэндвич с сосиской.
«А повкуснее ничего?»
«Что?» — не понял Гарри Рекс.
«Ладно».
Джейк потер руки, заговорил, стараясь выглядеть оптимистом. «Так, теперь, когда мы в полном сборе, и у нас еще 3 часа до начала суда, чем бы вы хотели заняться?»
«Я бы смешал Маргариту», —
высказался Гарри Рекс. «Нет», — категорически отверг это предложение Джейк.
«Это помогло бы расслабиться».
«Без меня», — присоединилась к Джейку Эллен. «Нам предстоит дело».
Гарри Рекс принялся за последний сэндвич.
«Что будет первым?»
«Взойдет солнце, откроется заседание суда. В 9 Нус скажет несколько слов собравшимся кандидатам в присяжные, и мы приступим к выборам».
«Сколько это займет времени?»
— задала свой вопрос Эллен. «Дня 2-3. Согласно закону штата, мы имеем право провести беседу с глазу на глаз с каждым из кандидатов. Это может протянуться довольно долго».
«Где я буду сидеть и что мне делать?»
«За этими словами кроется большой опыт», — поделился своим мнением с Джейком Гарри Рекс. «Она хоть знает, где находится здание суда?»
«За столом защитника тебя не будет», — ответил ей Джейк. «Там сядем только мы с Карлом Ли». Эллен вытерла губы.
«Ясно. Значит, ты с подзащитным будешь сидеть в одиночестве, окруженный силами зла, лицом к смерти».
«Ну да, что-то вроде этого».
«Мой отец тоже иногда прибегает к подобной тактике».
«Рад, что ты ее одобряешь. Ты сядешь за моей спиной, в первом ряду, сразу позади барьера. Я попрошу Нуза разрешить тебе присутствовать на собеседованиях с кандидатами».
«А как насчет меня?» —
поинтересовался Гарри Рекс. «Нуза от тебя не в восторге, Гарри. Да и раньше никогда не был. Если я попрошу его сделать то же самое для тебя, с ним случится удар. Будет лучше, если ты притворишься, что мы вообще не знакомы».
«Вот спасибо».
«Но нам очень понадобится ваша помощь», — повернулась к нему Эллен.
«Не в большей мере, чем нам ваша, мадам».
«А потом мы всегда можем вместе выпить».
«Текилы».
«Только не здесь», — наложил свое вето Джейк.
«Ну что ж, подождем перерыва на обед», — отозвался Гарри Рекс.
«Мне нужно, чтобы ты стоял позади секретаря, валяя по своему обыкновению дурака, и присматривался к членам жюри. Попробуй опознать их, кто есть кто. Их наберется человек 120».
«Как вам будет угодно, сэр».
Рассвет не застал национальных гвардейцев врасплох. Они уже вовсю заново устанавливали заграждения. На всех четырех углах площади солдаты возились около белых и оранжевых деревянных щитов, располагая их поперек улиц. Вид у гвардейцев был напряженный. Они с подозрением провожали взглядом каждую машину, готовясь к появлению противника и ожидая хоть какого-то развлечения. Несколько оживили ситуацию, начавшие выбираться из своих фургончиков на колесах журналисты. На бортах фургончиков и машин виднелись эмблемы приславших их газеты телекомпаний. Было 7:30 утра. Гвардейцы подходили к автомобилям и сообщали представителям прессы, что стоянка вокруг здания суда запрещена на все время процесса. Машины уползали в боковые улочки, откуда через несколько минут появлялись на своих двоих репортеры, таща на себе камеры и магнитофоны. Одни из них устроились на ступенях парадного входа, другие расположились группой у задней двери, третьи заняли вестибюль на втором этаже перед дверями, ведущими в зал. Мёрфи, тот самый уборщик, который являлся единственным очевидцем убийства Кобба и Уилларда, изо всех сил стараясь говорить как можно более внятно, проинформировал журналистов о том, что зал заседаний раскроет свои двери ровно в 8 и ни минутой раньше. У массивных створок начала формироваться дисциплинированная очередь. Где-то в стороне от площади остановились церковные автобусы, и темноликая колонна под водительством своих пастырей медленно двинулась вдоль Джексон-стрит. Люди несли транспаранты с надписью «Свободу Карлу Ли» и в унисон распевали «We shall overcome». По мере их приближения к площади оживали рации гвардейцев. После не занявшего продолжительное время совещания между Оззи и полковником, солдаты вновь расслабились. Оззи направил колонну на лужайку перед зданием суда, где вся эта масса людей могла находиться под бдительным и неусыпным надзором Национальной гвардии штата Миссисипи. К 8:00 у входа в зал уже установили металлодетектор, и трое хорошо вооруженных полицейских внимательными, цепкими взглядами, окидывая фигуру каждого проходящего мимо них, начали медленно запускать толпившихся в ожидании этого момента в вестибюле людей. Внутри зала Празер направлял входящих в тот или иной ряд по правую сторону от центрального прохода, оставив всю левую часть для размещения кандидатов в члены жюри присяжных. Первый ряд был зарезервирован для семейства Хейли, второй — для художников, которые тут же принялись делать наброски внутреннего убранства зала и развешанных по стенам портретов героев-конфедератов. В день начала процесса Ку-клукс-клан посчитал необходимым заявить о своем присутствии всем, но главным образом начавшим пребывать в здании суда кандидатам в присяжные. 20 членов клана в полном парадном облачении с достоинством вышагивали по Вашингтон-стрит. Очень быстро они были остановлены гвардейцами. Тучный полковник, перейдя через улицу, впервые в жизни оказался лицом к лицу с одетым в белый балахон и красный островерхий капюшон куклукс-клановцем, который к тому же был на голову выше. Краем глаза полковник заметил, как к ним с камерами наперевес приближаются писаки, и всю его воинственность как рукой сняло. Привычный бас изменил ему, вместо него из горла вырвался высокий нервный вибрирующий звук. Полковник не узнавал своего голоса. Положение спас подоспевший вовремя Оззи.
«Доброе утро, парни!» — холодно приветствовал он клановцев, заслонив смешавшегося военачальника. «Во-первых, вы окружены. Во-вторых, мы превосходим вас в силе. Хотя мы знаем и то, что не имеем права воспрепятствовать вашему приходу сюда».
«То-то же!» — ответил ему мужчина, бывший у них за главного.
«Если вы проследуете за мной и будете делать то, что я вам скажу, то никаких неприятностей у нас с вами не будет».
Следом за Оззи и полковником вся группа прошла на лужайку, где клану было указано место, на котором можно было оставаться до самого конца процесса.
«Оставайтесь здесь и ведите себя спокойно», — сказал им Оззи. «И полковник персонально проследит за тем, чтобы гвардейцы к вам не приставали».
Ку-клукс-клановцы согласились. Как и следовало ожидать, вид белых балахонов привел в раж толпу сторонников Карла Ли. Прозвучал хор слаженных голосов.
«Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!»
Потрясая кулаками, члены клана разразились ответными криками.
«Поджарим Карла Ли! Поджарим Карла Ли! Поджарим Карла Ли!»
Вдоль пешеходной дорожки, которая вела к главному входу, выстроились две шеренги гвардейцев. Еще две цепочки разделили на лужайке два враждебных лагеря. Прибывавшие в здание суда кандидаты в жюри присяжных быстрым шагом проходили мимо солдат. В душе они проклинали чертовы повестки и с испугом вслушивались в поток ругательств, которыми обменивались толпа черных и небольшая группа белых. Уважаемый прокурор округа, мистер Руфус Бакли, въехал на площадь на своем автомобиле и вежливо объяснил гвардейцам, кто он такой и что это в данных условиях значит. Ему разрешили оставить машину на стоянке у здания суда, там, где на асфальте краской были выписаны слова «Машина окружного прокурора». Репортеры сходили с ума. Должно быть важная шишка, если его пропустили сквозь заграждение. Бакли на минутку задержался в кабине своего потрепанного кадиллака, давая журналистам возможность догнать его. Когда он, хлопнув дверцей, выбрался из машины, пресса уже окружила его. С улыбкой на лице он рассчитанно медленным шагом направился ко входу. Прокурор оказался не в силах устоять под градом вопросов и по меньшей мере 8 раз нарушил запрет судьи, после каждого ответа с улыбкой объясняя, что не имеет права давать никакую информацию. Позади него вышагивал Масгроув, неся в руке портфель великого человека.
Джейк нервно расхаживал по кабинету. Дверь закрыта на ключ. Эллен внизу, работает над очередной справкой. Гарри Рекс сидит в кафе, приканчивая свой второй завтрак и сплетничая. Карточки в беспорядке разбросаны по столу. Джейк устал от них. Он взял в руки папку, пролистал, подошел к высоким балконным дверям. С лужайки неслись оголтелые, озлобленные крики. Джейк вернулся к столу, стал еще раз вчитываться в наброски своего первого обращения к тем, кто будет держать в своих руках судьбу Карла Ли. Кое-что в тексте требовало правки. Джейк подошел к дивану, лег, прикрыл глаза и стал перебирать в уме тысячи разных вещей, которыми бы с удовольствием сейчас занялся. Он любил свою работу, большей частью он наслаждался ею. Однако бывали моменты, пугающие, такие вот как этот, когда ему хотелось стать страховым агентом или торговать акциями на бирже. Даже участь налогового инспектора привлекала его больше собственной профессии. Уж этим-то людям наверняка не приходится в критические моменты своей деятельности мучиться от тошноты или расстройства желудка. Люсьен учил его, что страх — это хорошо. Страх был союзником. Каждый адвокат, говорил Люсьен, испытывал чувство страха, когда появлялся перед вновь избранным жюри и представлял ему свое дело.
«Бойся, это нормально, только не показывай свой страх».
Присяжные не пойдут за адвокатом, у которого хорошо подвешен язык, или который знает толк в туалетах, или за каким-нибудь клоуном. Они не последуют за раскатами мужественного голоса или попытками бороться с судьбой. Люсьен убедил Джейка в том, что присяжные поверят тому, кто говорит правду, вне зависимости от того, как он одет, насколько красноречив и обладает ли некими сверхъестественными способностями. В зале суда адвокат должен быть самим собой, и если уж он чего-то боится, пусть боится. Присяжные тоже боятся.
«Подружись со страхом», — всегда говорил Люсьен. «Потому что сам по себе он от тебя не уйдет и уничтожит тебя, если ты не будешь в состоянии его контролировать».
Страх нанес свой очередной удар по кишечнику, и Джейк, осторожно ступая по лестнице, начал спускаться вниз в туалет.
«Как дела, босс?» —
спросила Эллен, когда он заглянул к ней.
«В целом, я готов. Выходим через минуту».
«Там у дома журналисты. Я сказала им, что вы отказались от дела и уехали из города».
«В настоящий момент мне бы этого очень хотелось».
«Приходилось слышать об Уэндоле Соломоне?»
«Что-то такое».
«Он работает в фонде защиты заключенных южан. Я проходила у него практику прошлым летом. В общей сложности он принимал участие более чем в 100 делах о преднамеренном убийстве. Это по всему югу. Так вот, перед каждым процессом он настолько заводит себя, что не может ни есть, ни спать. Личный врач кормит его транквилизаторами, но в день начала суда никто не осмеливается подойти к нему и сказать хоть слово. И это после сотни процессов».
«А как в таких случаях поступает твой отец?»
«Выпивает пару мартини с валиумом, запирается на ключ, гасит свет и лежит на своем столе до тех пор, пока не настанет время идти в зал. Нервы у него на пределе, и лучше всего в такие моменты его не трогать. Но это все абсолютно естественно».
«Значит, тебе известно это ощущение?»
«Да, и очень хорошо».
«Видно, что я нервничаю».
«Видно, что ты устал, Джейк, но ты справишься».
«Пошли».
Он взглянул на часы. На улице к ним тут же подступили репортеры.
«Никаких комментариев», — пытался отвязаться от них Джейк, медленным шагом переходя улицу. Вопросы, однако, не смолкали.
«Это правда, что вы собираетесь заявить о нарушениях закона в ходе процесса?»
«Пока процесс не начался, у меня нет на то никаких оснований».
«Это правда, что вам угрожал Ку-клукс-клан?»
«Без комментариев».
«Это правда, что вы отослали свою семью из города до конца процесса?»
Поколебавшись и бросив быстрый взгляд на репортера, Джейк ответил.
«Без комментариев».
«Что вы можете сказать о войсках Национальной гвардии?»
«Я горжусь ими».
«Как по-вашему, есть у мистера Хейли возможность того, что в округе Форт его дело будет рассматриваться справедливым и беспристрастным судом?»
Не удержавшись, Джейк покачал головой и тут же добавил. «Без комментариев».
Полицейский, стоявший на той самой лестничной площадке, где залитые кровью когда-то лежали два тела, сделал шаг вперед, наставив на Эллен свой указательный палец.
«Кто она, Джейк?» «Не бойся ее, она со мной».
Они быстро поднялись по черной лестнице. Карл Ли в одиночестве сидел за столом защиты спиной к залу. Джин Гиллеспи пересчитывала прибывающих кандидатов в присяжные. Полицейские рыскали по залу в поисках чего-либо подозрительного. Джейк тепло поздоровался со своим клиентом, специально встав при этом так, чтобы его рукопожатие и широкая улыбка были видны всему залу. Эллен в это время доставала из портфелей папки и аккуратно раскладывала их на столе. Прошептав своему клиенту что-то на ухо, Джейк незаметным взглядом окинул зал. Да, глаза присутствовавших были прикованы именно к нему. В самом первом ряду сидело семейство Хейли, Джейк улыбнулся им, а Лестеру кивнул. Тони и мальчики были одеты в свои лучшие воскресные костюмчики и сидели между Гвен и Лестером, похожие на маленькие аккуратные статуи. По ту сторону прохода кресла были заняты кандидатами, из которых будет сформировано жюри присяжных, и все они сейчас внимательно всматривались в адвоката мистера Хейли. Джейк решил, что неплохо было бы дать им возможность получше рассмотреть семью. Он вышел из-за барьера, подошел, легонько похлопал по плечу Гвен, обменялся рукопожатием с Лестером, поздоровался с каждым из мальчиков и, наконец, обнял Тони, маленькую дочку Карла Ли Хейли, ту, что была изнасилована двумя подонками, которые получили за это по справедливости. Будущие присяжные неотступно следили за этой сценой, с особым интересом приглядываясь к маленькой девочке.
«Ну, ждет нас в кабинете», —
— прошептал над ухом Джейка Масгроув, когда тот вернулся к своему столу. Пройдя вместе с Эллен в кабинет судьи, Джейк увидел там болтающих между собой Марабу, Бакли и судебного репортера, женщину. Джейк представил своего клерка его чести, Бакли и Масгроуву, а также Норме Гелло, репортерше. Он пояснил, что мисс Эллен Рорк является студенткой третьего курса юридической школы колледжа Оле Мисс и в данный момент проходит под его руководством практику, в связи с чем он, Джейк, намерен просить судью разрешить ей сидеть рядом со столом защиты и присутствовать на кабинетных совещаниях. Бакли возразить было нечего. Нуз объяснил, что это считалось обычным делом. С Эллен все решилось просто.
«Какие-нибудь предсудебные вопросы, джентльмены?»
«Никаких», — последовал ответ окружного прокурора. «Да, несколько», — произнес Джейк, раскрывая папку. «Я хочу, чтобы это было внесено в протокол».
Норма Гелло приготовилась писать.
«Прежде всего, я возобновляю свое требование о переносе места суда».
«Мы протестуем», — перебил его Бакли.
«Да заткнитесь, губернатор!» — не сдержавшись, заорал на него Джейк. «Я еще не закончил, и не смейте меня перебивать!» Такая потеря самоконтроля поразила не только Бакли. Удивились все.
«Не стоило ему вчера пить столько маргариты», — подумала Эллен.
«Приношу вам свои извинения, мистер Брайгенс», — спокойным голосом сказал Бакли. «Пожалуйста, не зовите меня больше губернатором». «Позвольте мне», — вступил Нус. «Предстоящий суд будет долгим и тяжким испытанием. Мне нетрудно понять то напряжение, в котором вы оба сейчас находитесь. Вы, мистер Бакли, и вы, мистер Брайгенс, являетесь высококлассными профессионалами, и я благодарен судьбе, давшей мне возможность в этом сложном деле работать вместе с вами. К сожалению, не приходится сомневаться в том, что теплых чувств по отношению друг к другу вы не испытываете. В этом нет, конечно, ничего необычного. И я не стану просить вас крепко пожать руки и стать друзьями. Но я вынужден буду настаивать на том, чтобы вы, находясь в зале или в моем кабинете, воздерживались бы от стычек между собой, а голос бы повышали только в случае самой крайней нужды. Обращаться друг к другу вы будете так: мистер Брайгенс, мистер Бакли и мистер Масгроув. Всем ли вам понятно, что я сейчас сказал?»
«Да, сэр».
«Да, сэр». «Отлично. В таком случае продолжайте, мистер Брайгенс».
«Благодарю вас, ваша честь. Как я уже сказал, мой подзащитный возобновляет свое требование о перемене места суда. Я хочу, чтобы в протокол было внесено следующее. Сегодня, 22 июля, в 9 часов 15 минут утра, пока мы с вами сидим здесь, в кабинете судьи, и ждем начала выборов жюри присяжных, здание суда округа Форт окружено войсками Национальной гвардии штата. Перед главным входом на лужайке группа куклукс-клановцев в белых балахонах переругивается с толпой чернокожих. От столкновения их удерживают только хорошо вооруженные гвардейцы. Кандидаты в присяжные, направляясь сегодня утром в суд, явились свидетелями этого чудовищного цирка перед входом. Избрать справедливых и непредвзятых присяжных здесь невозможно. Бакли надменно усмехался, и когда Джейк смолк, он небрежно уронил:
«Могу ли я ответить на это, ваша честь?»
«Нет», — резко произнес Нуз. «Требование отклонено. Что у вас еще?»
«Защита собирается дать отвод всему нынешнему составу кандидатов в присяжные».
«На каких основаниях?»
«На тех основаниях, что клан не безуспешно пытался запугать будущих присяжных. Нам известно по меньшей мере о 20 сожженных крестах».
«Я и сам намеревался отвезти этих 20 человек, если, конечно, они сюда придут», — проинформировал Джейка Нуз.
«Это просто здорово», — саркастически отозвался Джейк. «А как насчет тех угроз, о которых мы не знаем? Как насчет тех присяжных, которым известно о сожжении крестов?» Вытирая платком глаза, Нуз молчал. Бакли готов был произнести речь, но боялся перебивать. «У меня есть список», — Джейк раскрыл папку, — «тех 20, во дворах которых были сожжены кресты. У меня есть также копии полицейских рапортов и свидетельские показания шерифа Оззи Уолса. Я готов передать все это в распоряжение суда в качестве обоснования своего требования полной замены нынешнего состава кандидатов в присяжные. Пусть эти документы также войдут в официальный протокол, так чтобы Верховный суд смог впоследствии представить себе истинную картину происходившего».
«Собираетесь подавать апелляцию, мистер Брайгенс?» — поинтересовался мистер Бакли.
Эллен впервые встретилась с окружным прокурором, но ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, почему Джейк и Гарри Рекс его ненавидели. «Нет, губернатор, дело не в апелляции. Я пытаюсь сделать все от меня зависящее, чтобы случай моего клиента рассматривался справедливым судом и беспристрастным жюри. Вы должны помнить о том, что право на такой суд — это основное конституционное право гражданина. Это пародия на справедливость. Не отвести нынешний состав жюри, зная, что часть людей подверглась запугиваниям головорезов из клана, которые готовы повесить моего подзащитного».
«Ваше требование отклонено», — коротко сказал Нус. «Я не могу потратить неделю на подбор нового. Что у вас еще?»
«Какое значение имеет время, когда речь идет о человеческой жизни? Мы же говорим о правосудии». «Больше у меня ничего нет. Хочу вас только попросить о том, чтобы, когда вы отпустите тех 20 человек по домам, остальные присяжные не знали бы истинных ваших мотивов».
«Я как-нибудь справлюсь с этим, мистер Брайгенс».
Пейта тут же послали найти и привезти сюда Джин Гиллеспи. Ей вручили список из 20 имен. Вернувшись в зал, Джин зачитала список, а затем добавила, что названные могут отправляться домой, поскольку нужда в них отпала. Выполнив поручение судьи, Джин вернулась в кабинет.
«Сколько их там осталось?» — спросил ее Нус.
94.
«Вполне достаточно. Уверен, что мы без труда подберем 12 достойных».
«И двух не найдешь», — прошептал Джейк Эллен так, чтобы его смог услышать и Нус, и Норма. «Пусть запишет и это». После того, как его честь отпустил всех, Джейк и Эллен вернулись на свои места в зале. На маленьких полосках бумаги было написано 94 имени. Затем бумажки положили в стоящий на подставке деревянный цилиндр с ручкой. Крутанув несколько раз ручку, Джин Гиллеспи остановила цилиндр, сунула в отверстие руку, вытащила первую бумажку и передала ее Нузу, возвышавшемуся на своем троне обычной судейской скамье. В полной тишине зал следил за тем, как Нуз, чуть ли не водя своим носом по бумаге, вчитывался в имя.
«Карлин Мэлоун, номер 1!» —
громким и пронзительным голосом возвестил он. Первый ряд левой половины зала был освобожден, и миссис Мэлоун села на ближайшее к проходу место. 10 рядов по 10 мест в каждом, 94 места из 100 на этой половине будут заняты жюри. В правой половине зала разместились родственники Хейли, его друзья, просто зрители. Однако больше всего было репортеров, уже строчивших в свои блокноты первое имя. Записал его и Джейк. Миссис Мэлоун белая, мощного телосложения, разведенная, с невысоким доходом. По шкале Джейка оценивалась всего 2 очками. «Номер 1 равен 0», — подумал он. Джин вновь раскрутила барабан.
«Марсия Диккенс, номер 2», —
оповестил зал Нус. Белая, толстая за 60, с непрощающим взором. Номер 2 тоже 0.
«Джо Бет Миллс, номер 3.
Джейк чуть поник в своем кресле. Миссис Миллс была белой, около 50, работала за какие-то гроши на фабричке по пошиву рубашек в Кэрауэе. Плюс ко всему, непосредственным ее начальником был чернокожий, полуграмотный и не умеющий себя вести мужчина.
У нее и на карточке стоял ноль. Значит, номер три тоже пусто. Джейк с отчаянием смотрел, как Джин вращает ручку.
«Реба Бетс! Номер четыре!»
Он вобрал голову в плечи, платком утирая лоб. «Опять ноль!»
«Это же невозможно!» — едва слышно прошептал он, чуть повернув голову к Эллен.
Гарри Рекс качал головой.
«Джеральд Олд! Номер пять!»
Наконец-то Джейк улыбнулся, видя, как его самый надежный козырь усаживается рядом с Ребой Бетс. На лежащем перед ним списке Бакли жирной птичкой пометил Олта.
«Алекс Саммерс, номер шесть!»
На губах Карла Ли появилась робкая улыбка. Рядом с Олтом занял место первый чернокожий. Усмехнулся и Бакли, обведя имя негра аккуратным кружком. Следующие четверо оказались белыми женщинами, причем по шкале Джейка выше тройки никто из них не имел. Первый ряд заполнился, и Джейк испытал чувство некоторой тревоги. Закон предоставлял ему право отвести из всего состава кандидатов 12 человек без объяснения каких-либо причин. И волей случая только в первом ряду ему придется 6 раз воспользоваться этим правом.
«Уолтер Готси!» «Номер 11!» — провозгласил Нус, но уже не столь громко.
Готси был средних лет издольщиком, всю жизнь работавшим на земле, и не представлял с точки зрения Джейка никакой ценности. Когда Нус закончил заполнять второй ряд, там сидели 7 белых женщин, 2 негров и Готси. Над Джейком нависла угроза катастрофы. Облегчение он почувствовал только на 4-м ряду. На Джин что-то нашло, и она вытянула из барабана одну за другой 7 бумажек с именами мужчин. 4 оказались черными. На то, чтобы рассадить все жюри, ушел почти час. Нуз объявил 15-минутный перерыв, чтобы дать Джин время напечатать имена в новом порядке. Джейк и Эллен просматривали свои записи и пытались соотнести фамилии присяжных с лицами тех, кто их носил. Гарри Рекс сидел за столом со справочной юридической литературой и, заслышав каждое новое имя, принимался торопливо писать что-то в своем блокноте. Понимая ход мыслей Джейка, он был полностью с ним согласен. Ситуация развивается не в их пользу. Ровно в 11 Нуз вновь занял свое место, в зале воцарилась тишина. Кто-то предложил судье воспользоваться микрофоном, и Нуз установил его в нескольких дюймах от своего носа. По залу поплыл гнусавый, отвратительный голос. Судья задавал десятки обусловленных процедурой вопросов. Представив членом жюри Карла Ли Хейли, он поинтересовался, не является ли обвиняемый чьим-то родственником или знакомым. Нус понимал, что Хейли теперь знают все, однако все же нашлись 2 человека, признавших, что были знакомы с ним еще до майских событий. Затем Нулс сказал несколько слов о юристах, принимающих участие в процессе, кратко объяснил суть предъявляемых мистеру Хейли обвинений. Ни один из будущих присяжных не заявил, что впервые слышит о деле Карла Ли. Нулс все говорил и говорил, и только в половине первого объявил перерыв на обед до 2. Делл доставила им горячие сэндвичи и чай со льдом. Джейк с благодарностью обнял ее и велел ей прислать ему счет. Не обращая внимания на еду, он принялся раскладывать на столе карточки с фамилиями присяжных в том порядке, в котором они сидели на своих местах в зале. Гарри Рекс сходу атаковал сэндвич с сыром и ростбиф.
«Как же нам не повезло с жеребьевкой!» — сокрушался он с набитым до предела ртом. «Ужасно не повезло!»
Положив на стол все 94 карточки, Джейк сделал шаг вперед и окинул взглядом свою работу. Эллен стояла чуть сбоку и задумчиво жевала ломтики обжаренного в масле картофеля. Глаза ее тоже были устремлены на карточки.
«Как же нам не повезло с жеребьевкой!»
Гарри Рекс влил в себя целую пинту ледяного чая.
«Не мог бы ты помолчать!» — рявкнул на него Джейк.
«Среди первых 5 десятков у нас есть 8 чернокожих мужчин, 3 чернокожие женщины и 30 белых женщин. Остальные 9 — белые мужчины, и выглядят они непривлекательно. Это вполне можно назвать белым женским жюри».
«Белые женщины», — пробормотал Гарри Рекс. «Худшие присяжные в мире. Белые женщины».
«А белые жирные мужчины еще хуже», — на него в упор смотрела Эллен.
«Ты меня неправильно поняла, Руарк. Белых женщин я люблю. Не забывай, на четырех из них я даже был женат. Я ненавижу только белых женщин-присяжных».
«А я бы, например, не стала голосовать за его осуждение».
«Руарк, ты коммунистка в рядах Национальной ассоциации юристов. Ты бы не стала голосовать за осуждение кого бы то ни было, за что бы то ни было. В своем крошечном, недоразвитом мозгу ты считаешь растлителей малолетних и палестинских террористов славными парнями, которых замучила наша система и которые должны иметь хоть какую-то разрядку».
«А как вы, человек рациональный, цивилизованный и готовый на сопереживание, посоветуете нам с ними поступать?»
«Вешать за ноги, кастрировать, а там пусть себе истекают кровью, пока не сдохнут. И без всякого суда».
«И в вашем понимании это будет конституционно?»
«Может и нет. Зато это остановит детскую порнографию и терроризм. Джейк, ты собираешься есть свой сэндвич?»
«Нет». Гарри Рекс снял фольгу с ветчины и сыра.
«Держись подальше от номера первого. Карлин Мэлоун. Она из тех Мэлоунов, что живут у озера. Ненавидит черных. Опасней змеи».
«Я бы с удовольствием держался подальше от всего этого жюри». Джейк по-прежнему не отводил взгляда от карточек.
«Нам ужасно не повезло с жеребьевкой».
«А что скажешь ты, Руарк?»
Гарри Рекс быстро сглотнул и раскрыл рот.
«Думаю, нам стоит согласиться с тем, что он виновен, и бежать отсюда. Бежать, как собака, которую высекли».
«Дальше может быть и хуже», —
смогла наконец ответить на вопрос Джейка Эллен. Гарри Рекс принужденно рассмеялся.
«Хуже? Хуже могло быть только в том случае, если бы первые три ряда были заняты парнями в балахонах, островерхих колпаках и масках».
«Гарри Рекс, тебе все же лучше заткнуться».
«Я просто пытаюсь помочь. А картошку жареную будешь?»
«Нет. Набей себе ею рот и жуй долго и тщательно».
«По-моему, относительно некоторых женщин ты ошибаешься, Джейк. Я бы скорее согласилась с Люсьеном. В целом, женщины более расположены к сочувствию. Ведь насилуют-то нас».
«Тут мне возразить нечего», — признал Гарри Рекс.
«Хорошо, спасибо. Нет ли среди этих дам какой-нибудь твоей бывшей клиентки, готовой, возможно, сделать для тебя все, если ты только подмигнешь ей?»
Эллен хихикнула.
«Думаю, это номер 29. Рост 5 футов, а весом не меньше 400 фунтов».
«Очень смешно». Гарри Рекс вытер губы салфеткой. «Номер 74. Но она уже слишком стара. Забудьте об этом».
В 2 часа раздался стук судейского молотка, и в зале наступила тишина.
«Обвинение может задавать свои вопросы жюри», — объявил Нус.
Блистательный окружной прокурор медленно поднялся со своего места и с достоинством подошел к барьеру, проницательным взором окидывая обе половины зала. Прекрасно зная, что художники в данный момент трудятся своими карандашами в блокнотах, Бакли на несколько секунд застыл в простой и благородной позе. Послав жюри искреннюю улыбку, назвал свое имя. Перед будущими присяжными стоял народный защитник, чей клиент — штат Миссисипи. Вот уже 9 лет он находится в этой должности, и для него это высокая честь, которой он обязан замечательным людям округа Форт. Прокурор распростер руки, как бы желая обнять ими этих замечательных людей, присутствующих сейчас здесь и избравших его своим представителем. Он благодарит всех и надеется, что сумеет их защитить. Да, сейчас он неспокоен и напуган. Тысячи судеб прошли мимо него, но на каждом процессе он испытывал чувство страха. Да-да, страха, и ему нисколько не стыдно в этом признаться. страха перед той ужасной ответственностью, которую люди возложили на его плечи, наделив правом отправлять человека в тюрьму, а то и на смерть, ради безопасности других. Страха от мысли, что не сможет вдруг должным образом защитить интересы своего клиента, людей, проживающих в этом великом штате. Всю эту чушь Джейку уже неоднократно приходилось слышать и раньше. Он выучил ее наизусть. Славный парень Бакли, защитник интересов государства, вместе с народом борющийся за справедливость, за спасение общества. Он был неплохим, даже одаренным оратором, который мог чуть ли не осанну петь присяжным или разговаривать с ними, как добрый дедушка говорит со своими внуками. А в следующее мгновение он принимался гневно бичевать пороки и закатывал такую проповедь, которой позавидовал бы любой черный священник. Еще через секунду во взрыве красноречия он уже убеждал присяжных в том, что стабильность общества, да что там, будущее всей человеческой расы зависит лишь от способности жюри вынести обвинительный приговор. С особым блеском Бакли выступал на больших процессах, а этот был просто самым громким во всей его деятельности. Говорил прокурор без всяких записей, держа весь зал в напряжении, представая в собственных глазах жертвой чудовищной несправедливости, другом и наставником жюри, которое с его помощью обязательно отыщет правду и покарает злодея за его бесчеловечные преступления. Через 10 минут Джейк почувствовал, что с него довольно. С выражением отчаяния в глазах он поднялся из-за стола.
«Ваша честь, я протестую. Мистер Бакли не занимается отбором присяжных. Я не совсем точно представляю себе, что он сейчас делает, но это не опрос жюри».
«Принято!» — крикнул Нуз в микрофон. «Если у вас нет вопросов к жюри, мистер Бакли, займите свое место».
«Прошу прощения, ваша честь», — неловко проговорил Бакли, делая вид, что смертельно обижен.
Итак, первым кровь решил пролить Джейк. Бакли взял в руки блокнот и обрушил на кандидатов лавину вопросов. Приходилось ли кому-либо выступать в качестве присяжного ранее? Поднялось несколько рук. «В гражданском или уголовном деле?» «Голосовали ли вы за осуждение обвиняемого или за его оправдание? Сколько лет назад? Был ли обвиняемый чернокожим? Белым? А жертва? Приходилось ли кому-либо подвергаться насилию?» Еще несколько рук. «Когда? Где? Как поступили с преступником? Нет ли среди членов ваших семей тех, кому бы предъявлялись обвинения в совершении преступлений? Осужденных? Находящихся под следствием? Есть ли у вас друзья или, может быть, родственники, работающие в сфере охраны законов и правопорядка? Кто? Где?» В течение 3 часов Бакли походил на хирурга во время сложнейшей операции. Он был недостижим. Стало ясно, что к процессу он готовился основательно. Прокурор задавал такие вопросы, о которых даже мысль не приходила Джейку в голову. Прозвучало все то, что Джейк намеревался спросить сам. Бакли деликатно извлекал из кандидатов тончайшие оттенки их мыслей и чувств. В соответствующие моменты он позволял себе какую-нибудь безобидную шутку, чтобы смехом ослабить царившую в зале напряженную атмосферу. Он управлял присутствовавшими, как кукольник, своими марионетками, и когда в 5 часов пополудни Нуз остановил его, прокурор еще только набирал силу. Он смог бы говорить до утра. Его честь объявил, что суд прекращает свою работу до 9 часов утра следующего дня. Пока толпившаяся у выхода масса людей медленно просачивалась наружу, Джейк несколько минут беседовал со своим клиентом. Рядом стоял Оззи с наручниками за поясом. Когда Джейк закончил, Карл Ли опустился перед креслами первого ряда на колени и заключил всю семью в объятия. «Завтра они увидятся», — пообещал он. Затем Оззи провел его по переходам вниз, где в окружении охраны Карл Ли сел в машину и отправился назад, в тюрьму.